Вот так звук истории.
Добрый вечер. 00:05. Сегодня уже 24 июня. Два дня назад был самый длинный день, самая короткая ночь, и мы, как всегда, вспоминали 22 июня 1941 года, когда началась война между Германией и Советским Союзом. Да, Советский Союз готовился к войне, Германия готовилась к войне. Были ли готовы и та, и другая сторона, это показали дальнейшие события. Стратегически Советский Союз был готов к войне, и стратегически он ее выиграл вместе со своими союзниками. Почему произошла эта война, и так ли она была неожиданна? Можно почитать целые тома сведений и сообщений, которые присылались Сталину о том, что Германия все-таки действительно, несмотря ни на что, собирается напасть на Советский Союз. Сталин отмахивался от этого, отмахивался и от телеграмм Черчилля, отмахивался и от бесчисленных донесений, которые присылали как перебежчики, так и советские разведчики всякого рода, и шпионы, и осведомители. И если почитать все документы от разговоров в ресторане, в пьяном виде, когда рассказывают о каких-то деталях немецких приготовлений, до сведений с самого практически верха немецкого командования. Все это было достаточно известно. Что это? Не хотелось верить, что действительно Сталин готовил войну, как об этом пишет Суворов. Это вряд ли. События не подтверждают, и очень многие факты не подтверждают слишком уж стройную историю Виктора Суворова, который написал. Но война была очень скоро, и концепция войны была наступательная и бодрая. И представлялось, что Советский Союз может быстро отразить нападение, и в пропаганде это существовало даже и летом 41-го года, после начала войны, вы это услышите и в речи Молотова, и даже в том выступлении Сталина, которое я все-таки сегодня дам вам послушать. Ну а бодрое предвоенное состояние как нельзя лучше отражается в песне, как и в фильме «Если завтра война». Очень хорошее исполнение. Оркестр джазовый ЦДКЖ исполняет песню «Братьев Покрас», «Если завтра война».
Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ на свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море, на стопе и могучий слов. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня походу готов. Летит самолет, настрочит пулемет, нагрохочут железные танки. И линкоры пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки. На земле, в небесах и на море, на стопе и могучий кров. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. Поднимайся, народ, собирайся в поход, барабаны сильней, барабаньте. Музыканты вперед, забивалы вперед, нашу песню победою гряньте. На земле, в небесах и на море, на стопе и могучий кров. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. Сталин родной и железной рукой нас победе ведет, поразила.
если завтра война, завтра наступила и наступила война. 22 июня 1941 года узнали в Советском Союзе, в глубине Советского Союза и в Москве, узнали о том, что война началась, уже шли бои, когда днем Вячеслав Михайлович Молотов, нарком, уже только нарком иностранных дел Советского Союза, выступил с заявлением. До этого было объявление, которое я читал, «Левитан», где говорилось уже о нанесенном уроне захватчикам, слишком бодро, но что еще можно было сказать? Не было привычки говорить правду, ну и, может быть, и думали, вот сейчас лукавим, дух поднимется, и быстро придут все в порядок, но катастрофа была страшная, первые дни войны и 22-го включительно. И вот что сказал Молотов, причем сейчас мы послушаем вот полностью заявление Вячеслава Молотова, даже с объявлением диктора, и это придает ему особенный исторический характер.
Заместитель председателя Совнаркома Союза СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов обратился по радио к гражданам и гражданкам Советского Союза.
Граждане, гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняла все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии Советскому Союзу по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить войной против Советского Союза в связи с сосредоточением частей Красной Армии на восточной германской границе. В ответ на это мною от имени советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к советскому правительству. Германия совершила нападение на Советский Союз, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. Теперь это нападение на Советский Союз уже совершилось. Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение, изгнать германские войска с территории нашей Родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, задания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, провозивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегии, Бельгии, Испании, Голландии, Грецию и другие народы. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и флот и смелые соколы советской авиации честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Правительство призывает вас, граждане, гражданки Советского Союза, еще теснее платить свои ряды вокруг нашей главной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя еще Сталина. Наше дело правое. Так будет счастлив. Победа будет за нами.
Это Вячеслав Молотов. Обратите внимание, что здесь уже составилось представление претензий. Он и прав, и не прав, Молотов, говоря о том, что без объявления войны, без каких бы то ни было претензий. Претензии были объявлены, но, как и в случае с Польшей, слишком поздно, уже после свершившегося факта. Перед 1 сентября 1939 года польское правительство не имело никакой возможности, а также его союзники, не имели никакой возможности внятно по пунктам ответить на претензии гитлеровской Германии. Точно так же и Советский Союз не имел никакой возможности ответить по пунктам на те претензии, которые мы с вами еще и услышим и почитаем в ноте Министерства иностранных дел Германии, которая датирована 21 июня 1941 года, а была обнародована 22 июня. Мы это еще с вами услышим. Но очень интересно слушать Вячеслава Михайловича Молотова о кровожадной клике, о порабощенных поляках и французах. Незадолго до этого, в 1940 году, когда был взят Париж, поздравления шли Гитлеру, в том числе и от Вячеслава Михайловича Молотова. В декабре 1939 года, мы сейчас идем назад в хронологии, в декабре в ответ на телеграмму Гитлера и Риббентропа Сталину, поздравление его 60-летием, было сказано, что скрепленная кровью дружба советского и германского народа. Эта телеграмма была опубликована, вы ее можете везде посмотреть. Еще раньше, на заседании сессии Верховного Совета, в октябре 1939 года, Вячеслав Михайлович Молотов говорил о порабощенных поляках. Говорил о том, что он приветствует исчезновение польского государства, уродливого порождения Версальской системы. Оно рухнуло, как карточный домик. И тогда советские войска, Красная армия, вступила на территорию Польши. То есть, если отвечать на вопрос Дмитрия, который был задан в интернете, я бы сказал, да, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года. И Финская война была частью Второй мировой войны. А как все изменилось? Говорил одно в 1938 году, говорил другое в 1939 и 1940 Молотов. И говорит сейчас третье. Но, естественно, он не самостоятелен, он сам. Сталин пока молчит. Еще одна интересная деталь о том, кто такой агрессор и кто кровавый палач. На той же сессии Верховного Совета Вячеслав Михайлович Молотов в 1939 году говорил, что мы не догматики, и сейчас называть гитлеровскую Германию, Германию просто называть агрессором, сейчас это вносить сумятицу в голову людей. Агрессор сейчас Великобритания и Франция, которые развязали войну против Германии. Вот что говорил Молотов в 1939 году. В этом смысле он прав, что Советский Союз соблюдал условия пакта о ненападении с Германией, договора о дружбе и границе и секретных протоколов к первому и ко второму договору. А что же Германия? Германия показывает в кинохронике. 25 числа выходит очередной выпуск Deutsche Wochenschau, киножурнала, политического, пропагандистского немецкого журнала. Это сразу после 22 июня. Да, действительно, показывают события 22 июня. Но вот какие. Послушайте фонограмму этой кинохроники. Вот появляется «Орел», «Deutsche Wochenschau», там на экране, пожалуйста. И о чем же сейчас будет первый сюжет?
Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft im Olympiastadion. Die Gegner sind Schalke Westfalen.
На Олимпийском стадионе Schalke Westfalen, Schalke 04 из Гельсингфорса и Rapid Vienna, то есть объединенный чемпионат. Вам большой шлю привет, Валерий Георгиевич Газаев. Вот сейчас объединенный чемпионат Германии и Австрии. Играет на Олимпийском стадионе, тогда был по олимпийской системе, то есть выбыванием чемпионат. 19 районов была разделена большая Германия, то есть включавшая себя и Австрию. И 19 команд представляли эти районы. В финал вышли Шальке, многократный чемпион. Два или три раза до этого был чемпионом Германии. Вот буквально 39-й год, 40-й год. И вот 41-й год. Раз забивает гол Шальке, два забивает гол. Вот все радуются, болельщики Шальке. Шальке, кстати, любимая команда фюрера Адольфа Гитлера. Вратарь, да? 3-0 в пользу Шальке.
Der Kampf scheint bereits entschieden. Da stürmen die Wiener los, gleichen aus und gewinnen schließlich mit 4-3 Toren die zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft.
Но потом совершенно другие наступили события в матче. Один за другим забивает Rapid 4 мяча в ворота Шальке и становится чемпионом Германии 1941 года. И в истории венского клуба Rapid есть такая страница. Он чемпион объединенной Германии 1941 год. Это первый сюжет, первый заголовок. Отматываем 10 минут или просматриваем 10 минут кинохроники. Если кому интересно, как Роммель вручает ордена итальянским военачальникам, или как встречается с немецкими асами рейхсмаршал Геринг. Да уж после Геринга на 11-й минуте мы видим циферблат часов 22 июня и смотрим следующую хронику.
Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet.
Будет три места действия. Это радиодом, это канцелярия, рейхсканцелярия и Министерство пропаганды, которое возглавляет доктор Геббельс. Заключается здесь, под музыку Вагнера идет замечательно, заключается здесь вся история в том, что должно быть обнародовано и заявление фюрера народу, и здесь будет пресс-конференция для иностранных журналистов, на которой Йоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии, прочтет меморандум и ноту Германского министерства иностранных дел, которые как раз и будут предъявлены все претензии Советскому Союзу, и будет объяснение, почему Германия начала против него войну. Прежде чем мы услышим голос Йоахима фон Риббентропа, который будет заявлять. Кстати говоря, здесь спрашивают, в прямом ли эфире передача. Передача в прямом эфире. В прямом эфире. И вы можете какие-то, если мы успеем, если какие-то толковые будут и замечания ваши, и вопросы, мы можем о них поговорить, если у нас останется время. Но у нас достаточно много материалов. Итак, в чем состоит нота Министерства иностранных дел Германии 21 июня 1941 года? Кстати говоря, спасибо, что бдительные слушатели мне еще раз напомнили, хотя я уже и голос нашел Риббентропа, и ноту эту знал, просили ее обнародовать. Когда правительство Рейха, исходя из желания прийти к равновесию интересов Германии и СССР, обратилось летом 1939 года к советскому правительству, оно отдавало себе отчет в том, что взаимопонимание с государством, которое, с одной стороны, представляет свою принадлежность к обществу, к сообществу национальных государств со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, ух, немецкая фраза, а с другой, будучи руководимым партией, которая, как секция Коминтерна, стремится к распространению революции мирового масштабе, то есть к уничтожению этих национальных государств, вряд ли будет легкой задачей. Замечательный первый абзац. Я не все вам буду, конечно, читать. Риббентроп очень подробно разбирает особенности и обоснования. Им ведь тоже надо было обосновывать договор о ненападении, договор о дружбе и границе с большевистским, проникнутым иудейскими идеями всемирной революции, подрыва национальных государств, такого договора о ненападении, который был подписан летом 1939 года. Но я бы мог сказать, Риббентроп врет как Геббельс. Он и врет как Геббельс, и Молотов врет как Геббельс. В общем, они очень интересно себя ведут. Потому что претензии, которые выставляются, первое, это подрывная работа уже после пакта о ненападении. Второе. Занятие территорий, например, Прибалтики, которые, да, признают Риббентроп, были предоставлены Советскому Союзу как сферы влияния и интересов, но никто не давал права вводить туда войска. На территории Польши не вести пропаганду было. Да, действительно, это в открытой части было договора. Но этот кусок Польши, который отдали Советскому Союзу, вошел в состав СССР. Как же? Балтийские государства, их отношения с Германией были прерваны, экономические тоже. Но здесь, будь я Молотов, я бы ответил, и, кстати говоря, совершенно справедливо, ответил бы товарищу по пакту и разделу Восточной Европы. Ребят, у нас с вами все было согласовано, балтийские государства стали союзными республиками. То есть частью Советского Союза. А Советский Союз не прекращал никаких экономических отношений с нацистской Германией вплоть до начала лета 1941 года. Так что, товарищ Риббентроп, вы не правы. Далее было сказано об агрессивных действиях. Самое главное, что на Советский Союз повесили организацию восстания в Белграде, которая, кстати говоря, и отдалила на месяц, как в этом убежден был, например, Уинстон Черчилль, на полтора примерно месяца отдалила нападение на Советский Союз, которое было намечено на май. Да, Советский Союз выставлял очень много всяких условий. Например, хотел не только северную Буковину, которая ему доставалась, но хотел и южную Буковину. А уже Румыния с ее нефтью – это уже не та карта, которую мог отдать, не та фигура, которой мог пожертвовать Гитлер. Вы понимаете, что это спор бульдогов? Это спор бульдогов, которые только что разделили Восточную Европу. И да, конечно, может быть, это было неожиданностью для советского руководства. Я не говорю сейчас о советских людях. Я говорю о советском руководстве. Да, может быть, и поэтому, что неизвестно, что ответить. И может быть, это окажется недолгой провокацией, и просто немцы попугают. Но уже в первые дни стало ясно, что это длинная, серьезная война. Последний фрагмент Риббентропа, его заявление, для того, чтобы вы все-таки прочувствовали, что здесь речь идет действительно в звуке о заявлении германского МИДа, и что предъявлены были условия, о которых косвенно говорил Молотов, потому что он все-таки упоминал и посла Шуленбурга. Ну, давайте начнем слушать Йоахима фон Риббентропа. Вы уж извините за музыку. Там кто-то в этой записи подложил сюда несколько вещей. Шуберта подложил и подложил чекону Баха прямо в той обработке, которая была в фильме Стэнли Кубрика, не имеющего никакого отношения к Второй мировой войне. Это фильм Барри Линдон вообще в 18 веке. Но вы уж простите, нам просто надо с вами послушать документальный голос Риббентропа, а там мы все остальное простим. Враждебная по отношению к Германии политика советского правительства в военной области сопровождались постоянно усиливающейся концентрацией всех располагаемых Россией вооруженных сил на широком фронте от Балтийского до Черного моря. Уже в то время, когда Германия основное внимание уделяла французской кампании на Западе, и когда на Востоке находились лишь незначительное количество германских войск, русское верховное командование начало систематическую переброску крупных контингентов войск с восточной границы Рейха, причем сосредоточение основных сил было установлено у границ Восточной Пруссии и генерал-губернаторства, а также на границе с Румынией, Бессарабией и Буковине постоянно усиливались и русские гарнизоны на границе с Финляндией. Этот голос существует. Риббентроп выступал перед иностранными журналистами. И здесь, в финальном фрагменте ноты, он выступает с дальнейшими претензиями по поводу сосредоточения советских войск. Итак, основываясь на изложенных фактах, правительство Рейха вынуждено заявить, советское правительство, вопреки своим обязательствам и в явном противоречии со своими торжественными заявлениями, действовало против Германии. Подытоживает и так далее. Здесь немецкий народ осознает, что в предстоящей борьбе он призван не только защитить родину, но и спасти мировую цивилизацию от смертельной опасности большевизма и расчистить дорогу к подлинному расцвету в Европе. Следующий фрагмент Deutsche Wochenschau – это «Культура против варварства». Так началась война. А обоснование того, что происходит, было предоставлено и Риббентропом, и Молотовым. И в то время, когда выступал Вячеслав Михайлович Молотов, уже заявление и нота германского МИДа была известна. Но хитро действовали немцы. Они понимали, что советское правительство не может сказать, может только завуалированно, может только в самом общем смысле, как это сделал Молотов, сказать, что мы выполняли все свои обязательства. Мы выполняли. Почитайте когда-нибудь обмен телеграммами при захвате Польши с двух сторон, как советуются германские ведомства и советские о том, как представить вот это вступление в Польшу. Говорят, да-да-да, можете сказать, что это воссоединение украинцев с украинцами, белорусов с белорусами Запада и Востока. Да-да-да, только не говорите, что вы их спасаете. Вот когда вы просто их спасаете, от чего вы их спасаете? Не говорите, что вы от Германии спасаете. Вот этого не надо в заявлениях 17 сентября делать. Вот не надо. Вот, ну вот просто, давайте вот так вот, просто вы их воссоединяете. Вот историческая справедливость. Польское государство рухнуло. Договорились на этом. В каждом договаривались. Домашние заготовки имеются у обеих сторон, даже музыкальные. Почему так, Галина из Волгограда? Потому что очень похожие государства были. Можно сколько угодно говорить, да, Советский Союз не имел таких расовых намерений, не собирался завоевывать мир. Не собирался. Не имел, может быть, возможности и явных намерений, но на этом была построена с самого начала, была построена советская власть. Вот, да. А почему аэродром был на самой границе, с утра был уничтожен, отец рассказывал. Многие аэродромы, вот, кстати говоря, при движении, ладно, Суворов Суворовым, говорили, ну как же, пакт нам принес... сотни километров, несколько сотен километров территории. Больший путь, больший нужно было проделать немцам, чтобы дойти до Москвы. Они съели тут же это. И приграничные аэродромы, и приграничные, ну, за исключением Бреста и некоторых других пунктов обороны невероятны. Кстати, немцы врут, как они взяли Брест, уже там все в первую неделю войны. Я следующий выпуск смотрел, Deutsche Wochenschau. Все врут страшно. На самом деле, сейчас в меня полетят всякие камни. Как Польша проявляла агрессию к Украине, Белоруссии и Чехии? Это как? Это когда? Чехии. Как сказал Качинский, поляки воспользовались Мюнхенским сговором и отобрали маленький кусочек Чехословакии. И за это покойный Качинский сказал, за это нам нет прощения. Но Польша отказалась от союзничества с Германией. Даже несмотря на обещания Западной Украины. Восточной Украины всей, простите, западная была у Польши. Поляки отказались в начале 1939 года. И судьба их тогда была решена. Поляки отказались от этого. Они и немцам не доверяли, и русским не доверяли. Они отказались. Советский Союз думал схитрить очень сильно. И, в общем-то, получил, что получил тогда. И советский народ получил страшные испытания, которые выдержал. Послушаем маленький фрагмент человека, который, наверное, и на мой взгляд, вот почему я говорю, сейчас меня полетят камни, наверное, не врал. Послушаем Уинстона Черчилля, а потом я вам прочту фрагмент.
At 4 o'clock this morning, Hitler attacked.
Сегодня утром в 4 часа Гитлер атаковал Россию и занял часть ее. Это не застало меня врасплох. Я предупреждал Сталина, предупреждал его ясно и недвусмысленно. Я предупреждал его так же, как и предупреждал других ранее. Гитлер – чудовище. Гитлер – чудовище кровавое и кровожадное. Его жажда крови привела его на новое поле охоты. Там он устроит бойню. И его моторизованные армии собираются устроить бойню на территории России. «Честность – лучшая политика», – Дмитрий из Москвы пишет. «Обман и подлость – худшая». Вот важный урок из этой истории. Черчилль однажды сказал... Черчилль многообразный человек, и не надо его идеализировать. Но он однажды сказал своим, он сказал, у нас был выбор в 1938 году между честью и бесчестием. Англия выбрала бесчестие и получит войну. Так и оказалось. Но вот с какой речью в 9 часов вечера Уинстон Черчилль, как пишет его секретарь, буквально без 29, вот я нашел, когда было, без 29 Черчилль дописал свою речь. Она очень большая, ее можно все послушать, 23 минуты она длится. Поищите Черчилля о плане Барбаросса, можно посмотреть. Там не все очень эфирного качества. Я выбрал самый такой ясный кусок, который очень часто дают послушать, 50 секунд. Ну вот что главное сказал Черчилль в своем выступлении, и здесь я попрошу вашего внимания. Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма. У него нет никаких устоев и принципов, кроме алчности и стремления к расовому господству. По своей жестокости и яростной агрессивности он превосходит все формы человеческой испорченности. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся. Да, ибо бывают времена, когда молятся все о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, брецающими шпорами прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую, вымуштрованную, послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу. За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий. Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество наций. Он только что сказал о помощи, которую окажет Советскому Союзу России и Соединенные Штаты, и Великобритании и Соединенные Штаты. Без различия расы, вероисповедания или партии. Не мне говорить о действиях Соединенных Штатов, но я скажу, что если Гитлер воображает, будто его нападение на Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается. Напротив, это еще больше укрепит и поощрит наши усилия спасти человечество от его тирании. Это укрепит, а не ослабит нашу решимость и наши возможности. Опасность, угрожающая России, это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Усвоим же уроки, уже преподанные нам столь горьким опытом, удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни. Это одно из самых потрясающих выступлений Черчилля, хотя потрясающие у него были, когда он говорил о том, что мы будем сражаться везде, мы будем сражаться на пляжах, на улицах, мы никогда не сдадимся. Он говорил о плохих вестях из Франции. Он не врал, потому что его бы тут же проверили. Его пытались отправить в отставку каждые 2 недели. Он делал это. И Франция и Англия как поддержали Польшу, и дальше была странная война, но потом была настоящая война. И также в первый же день Черчилль поддержал Советский Союз, только тихонько, полунамеком, говоря о том, что вот это все событие последних 2 лет можно сейчас и забыть. И такую оду русскому солдату и русскому народу, здесь имеется в виду всему Советскому Союзу, всему советскому народу, еще надо поискать. Вопрос был, почему вы не включили Сталина в выступление с самого начала войны 22 июня? Я подумал, а я включу Сталина, несмотря на то, что он выступил только 3 июля 1941 года. Так что, пожалуйста, если вы хотели, послушайте обращение Сталина к советскому народу 3 июля.
Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются. Несмотря на героические сопротивления Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его власти уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Всего для военной войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим зрелищем и коварным врагом. Германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно рвутся за каждые 5 советской земли. Вот вступает главные силы Красной армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией на защиту родины поднимается весь советский народ. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, борет их нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, борет их нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных стран Советского Союза. Их анимирование, их превращение в рабов, немецких князей и баронов. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или пасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили свою работу на новый военный лад, не сдающий пощады врагу, необходимо ранее, чтобы в наших рядах не было места мытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских предводителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной армии, нашего Красного флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что что германский фашист неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей родине, обеспечивший всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и смелку, свойственные нашему народу. Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной армии, обеспечить усиленное наполнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспорта с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной армии, подчинить интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону. Вы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно принимать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает им обороны, не взирая на лица. При вынужденном отходе частей Красной армии нужно уравнять весь подвижный железнодорожный состав и оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, и оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь спорт, хлеб сдавать под сохранность с государственным органом для вырастить его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, полные и пешие. Создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, общей телефонной и телеграфной связи, для поджога лесов, складов, обозов, захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между армиями, она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Цель этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. Дальше. Наши силы неисчислимы. Создавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной армии, нашего славного Красного флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед!
Это Сталин. Даже комментировать не буду. 3 числа, 3 июля 1941 года вы все слышали. Я захотел дать целиком, потому что чаще всего помнят из этой речи только братья и сестры. А что там было внутри, помнят меньше. И началась страшная война. Началась страшная война, в которой мы вспоминаем тех, кто близок нам, своих близких, которые на ней погибли или ее прошли. Каждый из нас вспоминает не абстрактную победу, те, кто действительно вспоминает войну, а вспоминает тех, кто пошел сражаться и или вернулся, или нет. Я вспоминаю тоже. Каждый раз 22 июня я вспоминаю ближайших мне людей, могу вспомнить и многих еще других родственников. Я вспоминаю своего деда Давида Александровича, ополченца 17-й дивизии, ушедшего добровольцем в июле и погибшего ближе к декабрю. В ноябре он погиб. Я вспоминаю его младшего брата, следующего, Вениамина Александровича. Полковник-танкист, командовал полком под Сталинградом при прорыве Манштейна. Он погиб под Сталинградом. Я вспоминаю их самого младшего брата, который в базе «Мемориал» значится как погибший, но он выжил. Получил проникающее ранение в глаз, как написано в той же базе «Мемориал». Выписался из госпиталя, и это записать забыли. Но мне посчастливилось его еще увидеть в 70-х годах. Вечная всем им память, настоящим людям, которые сражались. Вот так, как вы слышали в описании совсем далекого премьер-министра Черчилля. И именно за это. А сейчас в лучшем, на мой взгляд, исполнении всех времен, что существует эта песня, исполнение 42-го года под руководством самого Александрова, исполнение «Священной войны», февраль 42-го года, с настоящим чувством.
Вот так. Это звуки истории.